Вторая глава послания к Ефесянам, с 12 стиха. «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Аминь». Кому обращено было это слово? Сразу хотелось бы добавить, что кто такие были язычники? А? Не знали живого Бога. Язычники – это те, кто ходил вне закона Божьего. Все те, кто были, не соблюдали закон Божий, назывались в то время язычниками, потому что закон Божий был адресован к народу Израилю. И поэтому все остальные народы, какими бы они хорошими бы не были, они были сопричастны или так назывались язычники. Так вот, если мы сейчас с вами переместимся, попробуем переместиться в то самое первоапостольское время ранней церкви и посмотрим силу и жизнь этой ранней церкви, то очень важно понять, что эта церковь возникла из ниоткуда. Эта церковь являлась частью Божьего плана. С момента сотворения этого мира церковь являлась частью Божьего плана. На протяжении 2000 лет Бог готовил так называемую платформу, сцену, как угодно это можно назвать, для появления церкви. И когда приблизилось то самое время, Иисус в Евангелии от Матфея, в 16 главе сказал: «Я создам церковь мою». Третья глава послания к Ефесянам описывает церковь как тайну, которая была сокрыта от основания мира. Тайна церкви заключалась, знаете, в чем? Ну, если вы читаете послание и видите, что описано, что это как тайна, так в чем же тайна-то была? У Бога был план. Этот план заключался в том, чтобы сделать язычников сонаследниками вместе с евреями, дав им возможность пережить все те благословения и обетования в Мессии Израиля. Этот план был от начала. Скажите, пожалуйста, кто из здесь присутствующих создан не Господом? Руки никто не поднимает почему-то. Все созданы Господом, да? Хорошо, за пределами этой церкви кто создан не Господом? Над кем встает солнце? Кого любит Господь? И что Он хочет? Чтобы все к Нему пришли. Хорошо. Про тайну понятно. Так вот, на протяжении эры Ветхого Завета Господь трудился через свой избранный народ, через евреев. Если бы вы в тот момент времени были бы из язычников или были язычником, да, и хотели бы знать истинного Бога, что бы вам нужно было бы сделать? Первое. Что? Правильно. Для того, чтобы вам знать истинного Бога и прийти к Богу, вам нужно было стать сначала евреем. Процесс, как стать евреем, четко описан в Писании. И мы видим примеры. Я вспоминаю ту самую женщину, которая стала бабушкой, помните кому? Давиду, да? От которого кто произошел? Род, через который произошел Иешуа, правильно? Она была разве еврейкой? Но она приняла Бога Израилева своим Богом. Она вступила в завет с Богом Израилевым и сказала, что твой Бог моим Богом будет. Этот народ будет моим народом. И от нее произошел в впоследствии Давид, а потом произошел Ишуа, Иисус. Так вот, послание к Ефесянам 2 глава с 11 по 19 стихи описывает этот план следующим образом. Я прочитаю выдержки определенные. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, были в то время без Мессии, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь в Мессии Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки». И читаем чуть дальше. «Дабы из двух...» Про каких двух идет речь? Про еврея и нееврея. «Дабы из двух создать в себе самом одного нового человека. Итак, вы, верующие язычники, можно сказать, в кавычках заключить, уже не чужды, уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святые и свои Богу». Вот как видит Бог церковь. Церковь – это Божий план, Божий путь включения язычников в благословение завета с Израилем. Чтобы нам понять и проще осознать, какая сейчас церковь и какую видит Он, Создатель всего видимого и невидимого, Он дает нам очень замечательную иллюстрацию в Священном Писании. Многие здесь присутствующих были в Израиле. Если нет, ну, поднимите руки, вы не бойтесь. Хорошо. А кто был помимо Израиля еще на Ближнем Востоке? Где это? Ну, это там, где рядом с Израилем, скажем так. Это не только Израиль, да. Кипр, я бы не сказал, что относится к... Вот. Что? Сирия, Ливан, да. Вы видели, как растет масличное дерево? Да? И Господь приводит в пример масличное дерево. А как оно плодоносит, вы видели? Насколько обильный плод у масличного дерева. Это, извините, не клубнику собирать. Нет. Это не яблоки даже. Апостол Павел описывает это дерево в послании к римлянам в 11 главе. 16-17 стихи. «Если корень свят, то и ветви святы. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины». Этот отрывок четко говорит нам, как устроена церковь, которой план был у Господа. Есть святой корень, есть природные ветви, есть отломленные ветви, и есть дикая маслина или привитые ветви в последующем. Давайте посмотрим, что эти четыре означают для нас. Корень. Корень, он очень-очень большой. Он порой выступает за пределы почвы и очень хорошо выступает. И он очень больших размеров, он непропорционален с деревом. И корень может быть очень-очень древним. И из этого корня текут правильные, верные соки. Так вот, смотрим дальше. В иллюстрации Павла корень церкви – это библейский иудаизм. Библейский иудаизм был религией Авраама, Моисея, Давида. Это тот самый библейский иудаизм, который раскрыт в Писаниях. Если вы откроете... У кого с собой есть Библия? Я вам сейчас проиллюстрирую. Есть, да? Откройте... Именно Библия, да? Откройте первую главу Евангелия от Матфея. Бытия, конечно, хорошо бы. Что-то у нас микрофон подзаводится немножко. Либо я громко говорю. Вот я тоже открою, да? Видите? Евангелие от Матфея. Да? Все, что будет слева от вас, это будет библейский иудаизм. Все, что будет вот в этой части, это будет библейский иудаизм. Понимаете? До момента Евангелия от Матфея. Это все будет библейский иудаизм. Это тот самый корень, откуда черпают силу. Та самая маслина. Это 2000 лет подготовительного труда. Откровение, которое изливалось Господом Саваофом, Господом Вседержителем на Израиль, чтобы создать народ, через которого он смог бы послать сына своего. Природные ветви. Как вы думаете, что такое природные ветви? А? Это естественное продолжение корня. Это представляет собой новозаветный, мессианский, то есть люди, верующие в Иисуса Христа. Чтобы было понятно, Иисус на иврите – это Иешуа, а Христос – это Хамашиах. Поэтому люди, ну, по-русски нам понятно, Иисус Христос, мы христиане, да? Вот. Но там этого не взято, я христианин. Я верующий в Мессию, того самого Иешуа, который пришел, и я уверовал в Него. В Москве, в России я называюсь христианином, верующим в того же самого Мессию, в того же самого Сына Божия, который был явлен. Так вот, мессианский иудаизм, новозаветный, и его представлял, извините, уже не Авраам, уже не Моисей, уже не Давид, а его представлял апостол Павел, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Иаков, Петр. Они кем были? Хорошо, они были учениками, они были апостолами, они были евреями, они были те самые природные ветви той самой маслины. Извините, они не были баптистами, они не были лютеранами, они не были адвентистами, они не были таковыми. Ну, просто не были. Тогда этого еще не было. Этого разделения, которое потом люди наслоили, его не было. Вот они были теми самыми первыми верующими в Иисуса Христа людьми, которые были родные корни или природные корни, ой, извини, природные ветви. И знаете, что они делали? Они поклонялись в храме, они ходили в синагогу, они праздновали праздники Господни. Они были теми евреями, которые знали того самого Мессию Израиля, который был евреем. И они были евреями намного более евреями, чем сегодняшние евреи, я бы так сказал. Исторические записи нам свидетельствуют, что еврейское сообщество принимало их, и они были частью иудаизма. Природные ветви не были незначительной частью иудаизма и не были незначительной частью Израиля. Многие из нас в свое время были научены, я слышал такое, что еврейский народ отверг своего Мессию. Это истина, но частично. Многие из лидеров Израиля того времени отвергли Мессию, но обыкновенные люди приняли его с радостью. Основная причина, по которой еврейские лидеры преследовали ту самую церковь, что они были напуганы. И огромное число евреев уверовало. В Деяниях 21 главы, 20 стих, сказано, Иаков описывает ситуацию в Иерусалиме с торжествующей похвалой. Смотрите, сколько тысяч евреев уверовало. На греческом эта фраза звучит, похвала, еще более впечатлительно. Там используется греческое слово, которое переводится как «мириады», что значит «бесчисленное», «несметное», и обычно обозначавшее десятки тысяч. Большое число священников, в Деяниях 6 главе, в 7 стихе сказано, и даже фарисеев, Деяния 15 глава, 5 стих, сказано, уверовали. И судя по быстрому росту Иерусалимской церкви, евреи первого столетия поначалу откликались на Евангелие больше, чем язычники, которым проповедовал кто? Павел. Это у нас были природные ветви. Теперь отломленные ветви. Как вы думаете, кто это? Тоже евреи. Все правильно. Отломленные ветви тоже евреи. Что некоторые из природных ветвей были отрезаны из-за неверия. Это представляет собой раввинистический иудаизм. Чувствуете разницу? Библейский иудаизм и раввинистический иудаизм. Они частично утратили свое благословение из-за неверия. Пришел к своим, свои не приняли его. Эти природные ветви очень часто напоминают, знаете, маленького мальчика, который на своем дне рождения, в честь праздника, да, ну все казалось бы, вел себя очень-очень плохо. Что сделали его родители, как вы думаете? У него день рождения, у него праздник. Понимаете? Они берут его и отправляют в свою комнату. А все гости, то есть язычники, не язычники, продолжают играть, кушать угощения, веселиться, а он в своей комнате уже не может наслаждаться этим. Это его праздник, его как бы день рождения, да? Она и для него была запланирована. Он должен был быть в центре внимания, но он сам исключил себя из нее. Послание к римлянам, 11 глава, уверяет нас, что такая ситуация временна. Однажды Бог привьет эти ветви обратно, чтобы и они насладились обещанным Богом благословением. Поэтому сейчас еще то время, когда двери спасения открыты, и пока не пригласили этого мальчика обратно, чтобы он радовался. Это решит его отец. Теперь привитые ветви. Это кто? Да, это та самая дикая маслина, которая была привита. Бог взял ветвь от дикой маслины, то есть от язычников, вперед гои, и привил их среди природных ветвей. Эта дикая маслина обозначает церковь, ну как бы не то, чтобы из язычников, а церковь, куда много входило язычников, которые стали сыновьями Авраама по вере и перестали быть классическими язычниками-идолопоклонниками. И Павел нам говорит, что эта дикая маслина была раньше отчуждена от общества Израилева, это 12 стих 2 главы Ефесянам, чужда заветов обетования, не имела надежды и не знала Бога. Когда язычники полагают свою веру на Иисуса Христа, на Бога Израилева, на Мессию Израиля, то Бог прививает их обратно, корню Израиля, чтобы они разделяли все богатые благословения, которые были с Божьим заветом. И поэтому сказано, бывшие некогда далеко стали близки кровью Мессии. И дальше мы читаем, они стали согражданами святым и свои Богу. Как привитая ветвь, многие из нас наслаждаются благословениями, приходящими от корня этой маслины. И Иисус сказал, спасение от иудеев. Питаемся мы оттуда, от той церкви, которую Господь создал, которую Он запланировал и которую Он создал. Знаете ли вы, что все доброе, что мы получаем от Бога, это результат того, что мы привиты к еврейскому корню? Через евреев мы получили Писание, заветы, обетования. Можно сказать, что от евреев мы получили и нашего Мессии Иисуса Христа. От еврейского корня церковь черпает всю свою жизнь. В свете этого Павел предупреждает верующих из язычников: поймите, что не вы держите корень, но корень вас. Нельзя насаждать отдельные деревья и говорить, что мы теперь будем расти самостоятельно, у нас теперь свое. Нет, мы с вами привиты. Мы черпаем оттуда. Итак, библейский иудаизм – это тот самый корень, от которого мы растем. Питающий нас сок не ограничен лишь только духовными благословениями. Мудрость Божия. И также любой успех, который приходит в ту сферу жизни нашей, куда мы с вами не приходим. Это ключи к процветанию нашей семьи. Ключи к здоровью и благополучию. Ключи к тому, что когда нам сложно, трудно, а мы непрестанно молимся и благодарим Бога. Если мы поизучаем еврейскую историю, то обычно у евреев, где бы они ни находились, была жизнь полна благословения и процветания. Таких, которых церковь не могла постичь даже. Евреи многочисленный очень ли народ? Ну, в принципе, так вот, по сравнению даже вот с Россией, посмотреть, да? Да? Там, с другими странами. Казалось бы, но евреев знают везде. Их знают везде. Итак, корень – это библейский иудаизм. Природные ветви – это мессианский иудаизм Нового Завета. Привитые ветви – это верующие из язычников, верующие в Иисуса Христа. Отсеченные ветви – это раввинистический иудаизм. Господь пообещал, что те, кто будет соблюдать наставления, которые Он дал еврейскому народу, будут успешны. И мы можем почитать, что «да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Кстати, когда это было написано, закон был тот самый, который был до, с левой стороны от Евангелия от Матфея, чтобы мы примерно понимали, что мы не должны относиться к этому корню, к библейскому иудаизму, как к некой истории. Нет. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вам дали, все объяснили, все рассказали, все разжевали. Что еще нужно? Ищем, еще чего-то ищем. Посвященные из еврейского народа почитают эти истины, и Господь верен своему обещанию. Те же самые принципы благополучия, благословений, обетований и применимы к тем, кто прививается к этому корню. Библейский иудаизм был не только религией Авраама, Исхака и Якова, но также и Иисуса Христа и апостолов. Апостол Павел писал, что библейский иудаизм был корнем, от которого церковь черпала силу. Это Римлянам 11 глава. 16-17 стихи. Чтобы понять, почему Господь изливал благословение на еврейский народ, нам нужно понять, а почему вообще Бог избрал евреев? Вот выдержка от одного из британского журналиста Вильяма Эвера. Он написал известное маленькое стихотворение, состоящее из двух строчек. «Как странно поступил Бог, что избрал евреев». А кто-то в ответ ему, знаете, что написал? «Но еще странно ведут себя те, кто избирает еврейского Бога». но ненавидит евреев. Понимаете? Многие христианские церкви сегодняшнего времени избирают еврейского Бога, Бога Авраама, Исхака и Якова, называют его своим Богом, а евреев ненавидят. Странно выглядит все это. На протяжении истории многие были озадачены тем, что Бог избрал евреев. Но если мы поймем, почему Он их избрал, мы будем очень благодарны Ему за то, что Он это сделал. Римлянам 1 глава, 21 стих, говорит нам о том, что язычество, оно как раковая опухоль, очень быстро распространялось по всему, по всей той планете, по всему той земле, которую создал Господь. Грех распространялся очень-очень быстро, и сейчас распространяется не с меньшей скоростью. И апостол нам говорит, что осуетились в умствованиях своих, и омрачилось неосмысленное их сердце. Мужчины и женщины стали настолько извращены в своем мышлении. Они уже не понимали, кто есть истинный Бог. Почему язычники-то? Они не понимали, кто есть кто. Они настолько погрязли в идолопоклонстве, что, услышав истинное слово, они не готовы были постичь ее. Сегодня это также верно и в нашем городе, в Москве, и в других городах. Большинство, извините, христиан полагают, что можно подойти к любому язычнику и сказать: «Иисус любит тебя». Знаете, наклеечки такие, да? Если просто сказать: «Иисус любит тебя». Потом провести их в молитве: «Давай с тобой вместе помолимся», да? И они будут спасены. Но те, кто служит на миссионерском поприще, кто является миссионером, кто посещает различные места нашей планеты, они понимают, что это уже совсем не так просто. Язычники утратили способность понимать, что делает Бог. Когда вы упоминаете слово «Бог» язычнику, то его реакция, знаете, какая будет? Какой Бог? Слышали такую фразу? Какой Бог? Потому что его описание Бога сегодня – это не всемогущий Бог. Это какое-то, может быть, местное божество с ограниченной силой, искаженной моралью. И языческая концепция Бога, она не такая, которую заложил Бог в свое понимание, кто Он. И даже если сегодня удалось нам донести Евангелие, чтобы они спаслись, необходим длинный процесс. Ранние апостолы обнаружили, что язычникам было трудно понять Евангелие. Когда Божье откровение доносилось людям с языческим мышлением, результат часто был неоднозначным, мы это сейчас с вами проследим. Павел поехал в Листру, знаете, да? И сотворил там несколько чудес. Когда апостолы совершали чудеса в Иерусалиме, люди смотрели на это как на знамение от кого? От Господа, от Яхвы, ну, от Содержителя. А в Листре была реакция другой. Они восклицали: «Боги сошли с небес в облике человеческом». Они называли Варнаву Зевсом, а Павла кого? Гермесом. И хотели принести жертву в их честь. То же произошло и на Мальте. Мы читаем в Деяниях 28 главе 6 стих. Когда Павла укусила змея, люди ожидали, что он что? Упадет замертво, да? Когда же этого не произошло? Наверное, он Бог. Уже его возвели в ранг Бога. Когда Павел учил в Афинах, в Деяниях 17 главе, греческие философы сделали вывод, что он проповедует о чужих божествах. А он говорил об Иисусе и о воскресении. Да? И они думали, что Павел продвигает, так сказать, божество с именем Иисус и богиню с именем воскресения. Их языческое мышление... И они не могли понять Павла. При чтении Писания Нового Завета мы можем заметить, что когда Евангелие приходило в языческий мир, что такое неправильное понимание было довольно распространенным и сейчас. Церковь Коринфа была погрязна в прелюбодеяниях. Оргии, проститутки, пьяницы – это был актом идолопоклонства. И новые обращенные, они не представляли, как можно не прославить Господа посредством этих актов. Павлу было даже повеление написать послание этой церкви для исправления Коринфской церкви, потому что они жили в этой аморальности, напивались на вечере Господней. Обращенные из язычников не понимали, что христианам не должно участвовать в праздновании язычников. Как часто языческие праздники приходят в церковь? Подумайте об этом. Да. В первом столетии языческие храмы, они функционировали как ресторан, наверное, как лавка мясника. Животных приносили в жертву богам. А святость была одной из самых трудных концепций, которая была того времени, которую могли понять язычники. У языческого мира не существовало понимания правильной святости Божией. И самой похожей на эту концепцию у язычников была концепция аскетизма. Знаете, что такое аскетизм? Сейчас вам расскажу вкратце, и вы сразу вспомните. Греческий аскетизм учил, что физическое – это зло, а все духовное – это добро. Быть хорошим означало отказаться от физического мира. И посмотрим, какая стала, если языческая церковь. В средние века, чтобы быть святым, многие принимали на себя обет бедности, переезжали в монастырь, и в прямом смысле слова истязали себя. Аскетизм повлиял и на поклонение Богу. Библейское поклонение было очень еврейским. Оно включало различные празднования. Много было физического выражения. Поднятие рук. Смотрите по всему Писанию. Люди возносили руки к Богу. Концепция вот такая, да, в Писании прослеживается. Концепция вот такой в Писании не прослеживается. Не прослеживается. Человеческое тело рассматривалось как инструмент для выражения хвалы Богу. Нас создал с вами Господь. Нет другого Бога, кто нас бы создал. Кому мы предоставили свои тела, того мы и рабы. Когда христианство вошло в языческий мир, появилось определенное такое напряжение в прославлении Господа, в поклонении Ему. И это играет роль и до сегодняшнего дня. Не задумывались ли многие из здесь присутствующих, что когда мы считаем отрывки из Писания, вдохновляющие нас танцевать, ну, я сам из баптистов, так скажу откровенно, вот, и я тоже к этим же людям отношусь, да? Что когда мы читаем, что Давид танцевал, да, во славе, мы это читаем? Читаем, мы это видим. Это была форма прославления его, да? Но когда мы читаем, что поднятые руки в хвале были, да? И в то же время я не чувствую себя достаточно комфортно, чтобы на самом деле делать то, что написано в Писании. Ну вот я не чувствую достаточно себя комфортно. Сейчас объясню, почему. Потому что до сих пор Божья инструкция о хвале идет через языческое мировоззрение, с которой я был воспитан. То есть через призму языческого моего мировоззрения никогда я смотрю на поклонение Богу сейчас. Многие из верующих были научены, что когда ты умираешь, что происходит? Дух идет в неземное место, называемое небесами, да? И там мы будем жить вечно, ну, славить Господа, понятно, да, воспевать Ему хвалу, ликовать, как бесплотный дух. на телевидении, поэтому изображают обычно небеса, как что? Запускают дым по земле, как бы, человек по щиколотку ходит в этом дыму, как бы он, вот, в общем, там оказался. А знаете, что такая концепция происходит от языческого, которое было в Греции у греков, которое было у римлян? Потому что все телесное – это зло было так. Языческие философы учили, что когда мы освободимся от испорченного физического существования, мы войдем в нематериальную сферу, где будем существовать вечно, как духовные существа. Где в Библии такое учение? В Библии мы не найдем подобного учения. Библия учит немножко о другом. Сейчас вам скажу, что именно. Что период, который мы проведем вне тела, он временный. Бог воскресит нас и даст нам что? Новое тело. Да? Которое уже никогда не умрет. Не будет ни болезни. Понимаете, да? Бог также уничтожит существующее небо, существующую землю. И что Он сделает? Сотворит новую землю и новое небо. И Иисус будет царствовать на троне Давида. Вот библейское учение о вечности. У нас будут новые тела. И то время, пока мы проведем вот это ветхое, которое было взято из праха, и в прах возвратится, а потом Господь нас сделает новым творением, новым телом. Там не будет ни мамы, ни папы, это понятно. Но мы будем в телах, не как бесплотный дух, сквозь меня можно пройти, не пройти. Но мы будем жить вечно, каким задумал нас Господь, каким Он задумал Адама и Еву. Они были бессмертны до определенного момента времени. И они имели физическое тело. А почему мы приняли идеи, которые противоречат Писанию? Потому что языческое мышление отфильтровывало это. Я убежден, что нашему хождению пред Господом во многом противоречит наше языческое мышление. Так вот почему, уже заканчиваю, так вот почему был создан израильский народ? Почему он был избран? Так вот, сложно было языческому миру понять Божьи истины. И Господь избрал из всех народов один народ. Неважно, как он назывался бы в данном случае, но Господь назвал его Израилем. Дал он ему это имя. Он его избрал. И 2000 лет он его тренировал. 2000 лет он его готовил, снаряжал. Он взял семя Авраамова и формировал культуру и понимание, чтобы образовать их со своей истиной. Он дал им откровение о своей природе. Он дал им слово. Он дал им то, что Бог один, что Он Бог-ревнитель, что Он не разделит свое слово славу с языческими богами, идолами. Он открыл, что Он святой Бог, любящий Бог и праведный Бог. Он дал им пророческое видение истории. Они узнали, что какая история была и что будет в дальнейшем. И когда придет Мессия, для чего Он придет? Через свою Тору, через вот это Пятикнижие Моисеева, через тот закон, который Он дал. Он формировал повседневную жизнь людей. Он учил их святости. Святые дни, народ, святые места. Он учил их праведности и покаянию. Разделил их мир на чистое и нечистое. Это не только пища, это вообще кошерность в жизни. Чистое и нечистое. Чтобы научить их, что значит быть оскверненным грехом. И что значит быть отделенным от Бога. Он учил их о жертве и учил их о кровном завете. Многие люди древности тогда знали о кровном завете кое-что, но не понимали его так, как понимали евреи. Он вложил в их понимание библейского круга жизни. Шабаты, субботы и праздники формировали богатую жизнь того самого еврея. Каждый год они изучали Священное Писание, регулярно этим занимались. Через повторяющееся очищение и примирение, и исправление он объяснял, в их умы вкладывал, что требуется от тех, кто ходит с Богом. А потом, через 2000 лет, он явил Иисуса Христа. они были готовы. Как бы были готовы. Да. Благодаря основанию, которое Господь заложил в них, они знали, кем он и что он должен был совершить. А почему были готовы? Объясню. Иоанн Креститель. Помните это место, когда он крестил? И когда шел Иисус, ему не потребовалось 2-3 часа объяснять, что он, кто он, зачем он. Правильно? Он просто сказал, вот Агнец Божий, который пришел взять на себя грех мира. И все знали, что он имел в виду. Все это знали. Они знали, что такой жертвенный Агнец, и они знали, что сделает Мессия. Интересно, что большинство евреев, которые отвергли Иисуса Христа, были теми лидерами, которые отвернулись от своих еврейских корней и вошли в языческую философию. Через всю историю Бог показывал им, что Он избрал евреев быть народом священников, людей особо приготовленных. Когда Бог вывел израильтян из Египта, Он сказал им в Исходе 19 главе, «Вы будете царством священников». Как священники, левиты служили Господу в народе Израиля, так и весь Израиль должен был быть и передавать истину Божию всем, значит, всем язычникам, потому что там были евреи и язычники, больше не было никого. Значит, всем язычникам. Бог пообещал народу Израиля, что народы, язычники, придут к свету твоему и цари к восходящему над тобой сиянию. Исаия 60 глава, 3 стих. И 61 глава. «И вы будете называться священниками Господа, служителями Бога вашего». В книге пророка Захарии Бог говорил о будущих временах, когда 10 человек разных язычных народов возьмутся за что? За полу Иудея. И будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. Бог призвал израильский народ быть светом для языческих народов. Он вложил в них истины, которые нам нужно знать, если мы хотим ходить с Богом. Это и есть тот богатый сок от корней маслины. Помните, Павел заявил, я иду к язычникам. И многие предположили, что он отвергает свой иудаизм. Совершенно не так. Это было исполнением его иудаизма. Он говорил, я стараюсь исполнить призвание нашего народа, быть светом язычником. Зачем он сам для себя нужен был, если не нести тот свет, который он получил от Господа? Но куда бы он ни шел, он в первую очередь служил евреям. Именно они были подготовлены Богом, чтобы принять послание. И первые язычники, которые принимали спасение, обычно были те, кто и синагогу посещал. Те, которые имели какое-то познание о Боге. Все 3 века существовала церковь, и она была достаточно еврейским местом. Ее поклонение следовало еврейскому образцу. Ее структура даже была подобна синагоге. Церковь соблюдала праздники, описанные в Ветхом Завете, использовала многие другие элементы библейского иудаизма. Она крепко держалась корней и получала богатое питание от них. Но начиная с 4 века, начиная с времен правления Константина, и на протяжении темных веков, так называемых, большинство еврейских элементов нашей веры были уничтожены через постоянные жестокие преследования со стороны антисемитских лидеров церкви. И среди антисемитских лидеров были и евреи в том числе. Как они были во времена Иисуса Христа, так они были и в последующем. Церковь сегодня страдает из-за того, что еврейство было утеряно. Хочется привести вам добрый пример Сергея Николаевича Золотаревского, который уже ушел, что последние годы данная церковь, та церковь, в которой я родился духовно, которая меня взрастила духовно, в которой я получал то, что нужно было получать, а Дух Господень водил, что там принимаешь, не принимаешь, но я здесь вырос, на глазах многих здесь присутствующих. Так вот, эта церковь начала славить Бога Израилева, начала обращать свой взор в сторону Израиля, начала слышать слова, что благословляющих мой народ я благословлю. Если вы знаете, что в последнее время, буквально недели-две назад, кажется так, государство Норвегии в лице верующих христиан обратилось в Кнессет, в израильский парламент, с покаянием, раскаянием от лица всей страны. И там большое-большое письмо. И оно спокойно в интернете у нас лежит, то есть это все есть. Что лидеры крупных христианских церквей каются за свой народ полностью перед Израилем. Понимают, что без Израиля нету у них будущего. Они не могут отдельно развиваться. И я верю, что мы живем в те дни, когда Бог восстанавливает то, что украл сатана. Бог влагает в сердца своего народа жажду по восстановлению нашего утерянного наследия. И чем больше мы с вами понимаем эти корни, тем больше мы сможем понимать и ходить в истинах Божьих. Бог совершает невероятную работу в сегодняшние дни. Мы не знаем, как будет выглядеть окончательно этот результат, но мы с нетерпением ждем его. Обетования 60 главы, 61 главы пророка Исаия будут исполнены. И та самая церковь, которую Господь создал, и врата ада, которые не одолеют, она сейчас восстанавливается. То, к чему призывали, чтобы она сломилась, она восстанавливается. Во всех городах, во всех селах, во всех мир, все везде восстанавливается. И Господь ревнует о своем народе, ревнует о каждом из здесь присутствующих, потому что вы есть творение Божие. И Он пришел для того, чтобы спасти погибающее. И последнее, что хочу сказать. Ну, не обольщайтесь. Бог поругаем не бывает. Что человек посеял, то и пожнет. Сеющий в плоть пожнет тление, а сеющий в дух жизнь вечную. Поэтому да благословит вас всех Господь, чтобы сегодняшний день был дополнительным шагом навстречу Господу. Навстречу к тому, чтобы благословлять устами, благословлять делами, благословлять, как только возможно, израильский народ. Для того, чтобы изучать Священное Писание не только в контексте Нового Завета, который был тоже заключен с Домом Израиля и с Домом Иуды, но тем не менее, не только Новый Завет, но всю книгу Библию изучать. Потому что она вся полезна для нас. Чтобы нам войти в Царство Небесное, нам придется прикладывать усилия. Просто так, с котомкой за плечами, никто, посвистывая в Царство Божие, не войдет. Это труд, это сложный труд, для кого-то он длится десятилетиями. Кто-то только что начал идти за Господом, кто-то идет только 15 лет за Господом, а кто-то уже 40 идет и 50 лет идет. Это труд, и никто не говорит, что будет легко. Но радуйтесь. Непрестанно радуйтесь. Я скажу так, что Господь сказал, что Его гнали, и нас будут гнать. И если нас этот мир не всегда принимает, если он нас где-то... Радуйтесь, значит, вы вступили в борьбу со злобами Духа Поднебесной. А наша брань не против людей, скажем так, не против плоти и крови. Не против наших соседей, не против наших родственников, не против, нет, а против тех духов, которые порой посещают этих людей. А Господь сказал еще Каину, да, помните, грех лежит при дверях. Так, а что ты должен делать? Господствовать над ним. Мы должны властвовать над ним, наступать на него, как сегодня было сказано в стихотворении. Наступать, давить его должны. И у нас есть эта сила. Да благословит на всех Господь. Благословение вам. Аминь.